Мы приветствуем Анастасию Девинскую, руководительницу ООН «Женщины в Украине». Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
На самом деле, вот я не знаю, с чего начать наш разговор, но, видимо, все-таки начнем с того, что недавно официальная делегация Украины отчиталась в комитете ООН, представляли отчет о том, как на самом деле реализовываются в Украине международные конвенции против дискриминации, всех форм дискриминации против женщин. И, в общем, были очень много альтернативных докладов выслушаны, и, наконец-то, комитет уже утвердил свои рекомендации. Их достаточно много, и они, в принципе, конкретные. Я, в общем, наших слушателей, тех, которые интересуются этой тематикой, могу пригласить посмотреть это как на официальной странице комитета, так я думаю, что и представительство ООН в Украине тоже размещает эту информацию и просто убедиться, особенно те, кто считает, что вопросы дискриминации женщин в Украине не актуальны, просто почитать на самом деле и понять, что они актуальны. Пожалуйста, Анастасия.
Здравствуйте еще раз. Во-первых, я хотела бы поблагодарить журналистов Громадского радио за вашу приверженность и такое последовательное освещение вопросов прав человека, вопросов прав женщин и гендерного равенства. Это очень важно. На самом деле, на прошлой неделе, как вы справедливо сказали, Комитет о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин опубликовал официальные заключительные рекомендации Комитета по искоренению дискриминации в отношении женщин в Украине. В основу разработанных рекомендаций лег, естественно, анализ ситуации с положением, с гендерным равенством, правами женщин в Украине. Такой анализ был проведен на основе государственного отчета, который представило правительство Украины, 12 альтернативных отчетов, которые написали неправительственные организации Украины, альтернативного отчета Омбудс-института, а также агентство Организации Объединенных Наций представили свое видение того, как выполняется эта конвенция в Украине. Отчетность этому комитету имеет свою периодичность. Это каждые 4 года правительство Украины составляет отчет, в котором описывает, в какой степени удалось достичь, продвинуть гендерное равенство и выполнить конвенцию, условия конвенции о ликвидации дискриминации в отношении женщин. Очень важным с точки зрения получения такой объективной информации является формат отчетности гражданского общества. И особенность отчетности этого периода заключалась в том, что произошла такая колоссальная мобилизация организаций гражданского общества, правозащитников, которые написали аж целых 12 отчетов. Это очень важно и ценно, и лишний раз доказывает, какое внимание уделяется проблемам и вопросам прав женщин в Украине. То есть своего рода по итогам анализа и государственных, и неправительственных отчетов Комитет ООН имеет перед собой своего рода фотографии, такую вот короткую историю о том, как выглядит дискриминация и положение женщин в той или иной стране. А на этой фотографии всегда очень хорошо видно, что работает, а что нет. И замечательно, что вот такая короткая история, короткая фотография, она сопровождается с очень конкретными рекомендациями. Сопровождается конкретными рекомендациями, которые государство, страна должна выполнить в течение последующих 4 лет до следующего отчета. Вот если рассмотреть, как выглядит этот рентген, фотография с положением женщин, прав женщин в Украине, то, наверное, можно так схематично сгруппировать все проблемы в 3 большие группы. В первую очередь, это, конечно, безопасность и защита. Это, естественно, насилие. Я не хочу утомлять вас статистикой, которая звучит из эфира в эфир и достаточно хорошо освещается с проблемами насилия в отношении женщин, но достаточно сказать, что из 90% случаев гендерного насилия пострадавшими являются женщинами. И насилие в отношении женщин является самым распространенным видом дискриминации в отношении женщин, как во всем мире, и Украина, к сожалению, не является исключением. Второй группой проблем, связанных с дискриминацией в отношении женщин, это наличие выбора, наличие возможностей у женщин. И когда мы говорим об этой группе проблем, очень важно помнить, что женщины не являются однородной гомогенной группой. Они бывают пожилые, они бывают ромы, они имеют ограниченные возможности, это женщины-переселенки, очень многие другие женщины, которые не имеют равной возможности выбора по сравнению даже с другими женщинами, не говоря уже о мужчинах. И третья группа проблем, связанных с дискриминацией, это наличие голоса или возможности озвучить свои потребности, возможность озвучить свое видение того, как должна формироваться, например, государственная политика. И когда мы говорим об этой группе проблем дискриминации, важно помнить о политическом участии женщин, то есть это представленность женщин в органах власти, как в парламенте, так и в исполнительной власти. Это возможность участия и представленность женщин, например, в формировании национальных реформ и их выполнении. Таким образом, дискриминация, как мы понимаем, она является проявлением системного неравенства в отношении женщин с глубоко укоренившимися стереотипами, которые формируют, собственно, вот эту систему дискриминации. Что делать, если дискриминация имеет такой системный характер? Нужны что? Системные действия. И это проходит красной нитью через все рекомендации Комитета ООН, которые призывают в первую очередь на первых страницах этих рекомендаций к созданию координационного органа, который бы обеспечил системное выполнение рекомендаций комитета. И с этой точки зрения, на мой взгляд, очень важным является, что решение, которое было принято Кабинетом министров буквально 1 марта, о расширении полномочий и функций премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции, который теперь отвечает за гендерное равенство. Почему это важно, с чем это связано? В том числе, собственно, и с Конвенцией о ликвидации дискриминации в отношении женщин, которая многожды уже давала рекомендации правительству Украины о том, чтобы усилить национальный механизм по обеспечению гендерного равенства, наделить его достаточными полномочиями, разместить его на самом высоком уровне, и Кабинет министров является таковым. Для чего это нужно? Почему так важно, чтобы национальный механизм по гендерному равенству занимал самое высокое положение, которое только возможно. Например, его расположение в Кабинете министров позволяет работать с вопросами гендерной дискриминации достаточно системно, потому что, например, Кабинет министров является тем органом, который формирует государственную политику, который формирует реформы, наблюдает за тем, как они выполняются, мониторит их. Это дает возможность расположить вопросы гендерного равенства и прав человека, и прав женщин в том числе, в самом эпицентре, собственно, принятия решений на самом высоком уровне и обеспечить так называемую системную работу всего правительства. А об этом говорилось еще в Пекинской платформе действий, которой Украина присоединилась в 1995 году. Именно тогда в первый раз была озвучена потребность в самом высоком таком положении национального механизма о гендерном равенстве. Поэтому мы с этим можем поздравить Украину, поскольку первая рекомендация уже практически была выполнена с момента получения заключительных рекомендаций.
Анастасия, на самом деле, вот мне так кажется, что вооруженный конфликт при всем своем ужасе международного характера, который у нас происходит, он стимулировал, скажем, государственную политику, в том числе и политику в сфере безопасности, сфокусироваться и на вопросах гендерного равенства, скажем, по программе «Женщины, безопасность и мир». Я знаю, что вы работаете уже больше года с Министерством обороны, и есть какие-то подвижки в этом смысле. Можете детальнее рассказать, в чем заключается работа и на что вот мы выходим в 2017 году?
Спасибо большое за вопрос. Действительно, это так. И, опять же, возвращаясь к рекомендациям Комитета ООН о ликвидации дискриминации в отношении женщин, хотелось бы сказать, что члены комитета с большим пониманием относятся к тем странам, которые выполняют конвенцию, собственно, свои обязательства по отношению к конвенции в условиях вооруженного конфликта. Почему это важно? Потому что та же конвенция является очень важным и действенным инструментом по предотвращению дискриминации. Потому что происходит в ситуации конфликта? Те проблемы, которые существовали в области гендерного неравенства, например, в стране, они имеют тенденцию усугубления в ситуации конфликта, да? И поэтому особое внимание нужно уделить на то, чтобы выполнять, собственно, свои обязательства по гендерному равенству, и конвенция является действенным инструментом. Помимо этого, включаются другие механизмы, например, международного права или нормативные международные документы. Таковыми являются 8 резолюций Совета Безопасности, которые формируют собой повестку, так называемую повестку «Женщины. Мир. Безопасности». Украина в этом отношении выполнила свое обязательство по отношению к этим резолюциям, приняв национальный план действий по выполнению резолюции 1325 в феврале 2016 года. Наконец, 2016 года, отвечая на ваш вопрос относительно сектора безопасности, я хочу сказать, что Министерство обороны было единственным министерством, которое предприняло целый ряд действий по институционализации повестки «Женщины. Мир. Безопасности». Была создана рабочая группа, в которую входят 19 начальников и заместителей начальников всевозможных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба. Был разработан внутриведомственный план по выполнению повестки «Женщины. Мир. Безопасность». При помощи и при взаимодействии с межфракционным объединением «За равные возможности» были пересмотрены подзаконные акты, которые позволили увеличить количество женщин, количество профессий, которые могут занимать женщины в вооруженных силах, в том числе в антитеррористической операции. С этой точки зрения такое изменение является передовым, потому что даже не все страны-члены НАТО и европейские страны разрешают женщинам занимать боевые позиции. В Украине это разрешено. Но как только мы увеличиваем возможности для женщин занимать эти позиции, мы должны понимать, что следом должны идти меры, которые создадут условия для адекватной службы, прохождения службы этими женщинами. И в этой связи Министерство обороны, необходимо это отметить, они выделили и финансовые ресурсы, и предприняли ряд мер для того, чтобы перестроить военные бараки, создать, например, туалетные комнаты раздельные для мужчин и женщин. Были предприняты шаги для того, чтобы изменить, собственно, ситуацию с военной формой. Но это понятно, что это только начало. И с этой точки зрения, на мой взгляд, такие шаги по институционализации этой повестки в очень сложном секторе безопасности и обороны, они являются очень прогрессивными. Например, в этом году существуют большие планы. Многие знают о том, что есть намерение создать позиции гендерных советников. Но нужно понимать, что создание любой должности – это реактивная мера. То есть должность создается для того, чтобы что? Для того, чтобы определить, какую роль, какое значение, какие, собственно, функции должны выполнять такие советники, гендерные советники в секторе безопасности и обороны, необходимо провести гендерную оценку или гендерный анализ, собственно, той реформы, которая началась в секторе безопасности и обороны. Разработать многолетний план, который бы по своей длительности соответствовал собственной длительности всей реформы. План по выполнению резолюции Совета Безопасности «Женщины. Мир. Безопасности» и генеральной рекомендации номер 30 все того же комитета о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
А как по поводу чиновниц женщин на местах, да, вот в условиях децентрализации, да, и чтобы больше женщин были там главами сельских советов или там областных советов, это тоже как это будет работать? И тоже хотелось бы спросить о том, какую роль будет тут играть Ивана Климпуш-Цинцадзе, который теперь будет еще отвечать за гендерные вопросы в правительстве.
Я начну с последнего вопроса, потому что он является очень важным. То есть Ивана Арестовна Климпуш-Цинцадзе в своей должности вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции является ключевым лицом в кабинете министров, который отвечает, собственно, за координацию выполнения гендерной политики в Украине. Будет, как было уже озвучено в средствах массовой информации, принято решение о создании целого отдела, который будет возглавляться уполномоченным по равным правам и возможностям мужчин и женщин при кабинете министров. Это то, что касается институционализации, собственно, и дальнейшего развития институционального механизма по гендерному равенству. Мне очень нравится ваш вопрос относительно децентрализации. Это одна из ключевых реформ, которая, в принципе, в своем существе нацелена на том, чтобы передать полномочия, в том числе по распределению бюджетных средств, на низовой уровень. Вместе с полномочиями приходит принятие решений, уровень принятия решений становится более доступным для женщин. Женщины могут влиять на реформу децентрализации, принимать в ней участие многими способами. Они могут выдвигаться в качестве политических кандидатов и занимать должности в местных громадах и в местных советах, но также женщины, которые не видят себя, например, в политике, имеют на это полное право, они, тем не менее, должны быть уверенными в том, что реформа децентрализации позитивным образом повлияет как на мужчин, так и на женщин, и потребности, которые они имеют, проживая в своей сельской местности или городской, в децентрализованных громадах, они получат равные с мужчинами. Что необходимо для этого сделать? Как минимум, любая реформа должна проходить так называемый анализ потенциального влияния на мужчин и женщин, для того, чтобы убедиться, что в результате реформы мы не нанесем, не усугубим дискриминацию, если таковая уже имеет место, или что при разработке каких-то мер, связанных с реформой, такая дискриминация не случится. Вот довольно часто в рамках децентрализации имеет место такая форма дискриминации, множественная дискриминация в отношении женщин-ромов, например, или других уязвимых групп. В рамках децентрализации происходит оптимизация школ, в результате чего, например, принимается решение закрыть школу в маленьких населенных пунктах и обеспечить посещение школы в более крупном населенном пункте или в другом населенном пункте детьми из всех этих децентрализованных, скажем, громад. Что происходит, например, давайте зададим вопрос, что происходит с учителями? В нашем случае учительницами, потому что женщины представляют большинство среди учителей закрывающихся школ. Какие у них появляются возможности или отсутствуют возможности по трудоустройству? Что происходит, например, в маленьких школах, где преподавание ведется на одном из малых языков, например? Это достаточно характерно для населенных пунктов, в которых проживают, например, ромы или другие этнические группы, которые не владеют в полной мере государственным языком. Предпринимаются ли специальные меры для того, чтобы интегрировать этих новых деток, которые не могут сразу включиться в учебный процесс и, собственно, посещать школу? Особенно я несколько раз упомянула деток ромов, потому что в отчетах, и в государственном отчете, и в альтернативных отчетах по выполнению конвенции, и, соответственно, в рекомендациях комитета по СИДО, красной нитью тоже проходят права женщин-ромов и, соответственно, деток, которых они воспитывают.
Завтра стартует съезд судей в Украине, и как бы ситуация почему-то, при том, что судей женщин у нас достаточное количество, особенно в судах первой инстанции, делегатами, тем не менее, съезда классическим образом являются мужчины, как и, в общем, главы судов разных инстанций, тоже мужчины. Анастасия, вот, в принципе, опираясь на ваш опыт, как можно изменить тут ситуацию, или это вопрос на самом деле исключительно судейского самоуправления? В принципе, он заключается в том, что женщины-судьи должны активнее лоббировать свои интересы, в том числе административные интересы, карьерные интересы, и, в принципе, педалировать тему того, что они, как никто другой, имеют право не только на низовых первых инстанциях быть загруженными делами, на самом деле, по самые уши, а и принимать решения, в том числе касательно судебной реформы, и влиять на это.
Ну, проблема низкого представительства женщин во всех органах власти – это одна из проблем, которая существовала в Украине и до вооруженного конфликта, и сейчас, собственно, поскольку отчетность у нас совпала, собственно, с этим периодом, она подтвердилась еще раз и в отчетах государственных, и в отчетах гражданского общества, и в рекомендациях комитета по СИДО. По-прежнему звучит рекомендация для Украины о введении временных специальных мер. Самой популярной мерой, которая достаточно более широко известна, чем многие другие, является система квот, естественно. Квоты вводятся на определенный промежуток времени для того, чтобы выровнять количественное представительство мужчин и женщин в тех или иных органах власти, в том числе, например, в судебных органах власти. Существует множество стран, которые применяют и квоты, и другие временные специальные меры. Это, например, меры поощрения политических партий. Например, в Швеции одной из таких примеров таких временных специальных мер являлось дополнительное бесплатное эфирное время на государственных каналах для политических партий, которые вводили такую квоту или, например, увеличивали количество женщин-кандидатов в своих предвыборных списках. То есть вариантов
таких очень много. У нас существует финансовое поощрение. Я хочу сказать, это из серии тоже позитивная информация. Зарегистрирован проект кодекса, избирательного кодекса Украины, где, в общем, достаточно тонко и четко продумана как раз квотная политика, причем с учетом того, что в первой пятерке тоже обязательно должно быть представительство одного и другого пола соизмеримо интересам избирателей и избирательниц. Посмотрим, как проголосуют наши народные депутаты. Анастасия, еще такой вопрос по поводу равной оплаты труда. В общем, он тоже звучит в рекомендациях комитета, в том числе и доступ к профессиям, о которых мы немножко поговорили, то То есть если Министерство обороны уже открывает возможность женщине быть разведчицей, а не числиться условно кухаркой или кем бы то ни было еще. А, кстати, ну просто чтобы люди тоже понимали, когда человек занимается разведывательной деятельностью, а в документах он фигурирует как кухарка, соответственно, и статус, и оплата, и пенсия, она часто может зависеть от вроде бы этой незначительной, если люди тонко к этому не относятся, к этой незначительной строчке, от этого очень многие пляшут существенные финансовые и социальные вещи. То вот что касается вообще доступа украинок к разнообразным профессиям, то тут же тоже возникает очень частый вопрос касательно того, что мы не пускаем женщин на вредное производство, потому что они должны быть здоровыми матерями. А то, что, в общем-то, в этом регионе это единственная возможность содержать себя и семью, об этом никто не думает. Вот как на самом деле, какой должен быть здоровый баланс, и что, на ваш взгляд, должно сделать правительство Украины для того, чтобы заработные платы и мужчин, и женщин, которые выполняют одинаковый объем работы и занимают одну и ту же позицию, были тоже равны?
Ну, это целая большая сфера, и очень рада, что вы говорите об этом. У Украины есть замечательные стартовые позиции для того, чтобы обеспечить женщин и мужчин равными возможностями на рынке труда. Да, безусловно, в национальном законодательстве по-прежнему сохраняется большое количество протекционистских так называемых мер, направленных на защиту, иногда чрезмерную защиту женщин и ограничивающих тем самым ее возможности принимать решения самостоятельно относительно профессий, в которых она хотела бы занимать. Когда я отметила, что у Украины замечательные стартовые точки, и что я имела в виду, это наличие большого количества, практически большинство конвенций Международной организации труда Украина ратифицировала. Теперь осталось привести национальное законодательство в соответствии с этими конвенциями для того, чтобы женщинам предоставить равные возможности, в том числе на рынке труда. Существует еще так называемая другие виды дискриминации на рынке труда, не только связанные с ограничением в законодательстве. Женщины сосредоточены в силу стереотипов, опять же, роли, месте, возможностях, которые у них есть, они сосредоточены в так называемой теневой экономике, то есть те профессии, которые... те рабочие места, которые не защищены трудовым законодательством, которые лишают женщин права на пенсию и другие социальные льготы, например. Это тоже очень важно с этим работать, и, в принципе, и Конвенция Международной организации труда, и Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, они обладают большим, предоставляют большое количество инструментария для того, чтобы предотвратить и искоренить эту дискриминацию.
А как по поводу гендерного бюджетирования? Я вот с этой тенденцией познакомилась несколько лет назад, именно с какими-то моментами, которые уже в Украине действуют, да, и помогает, я знаю, что посольство и правительство Швеции в этом очень сильно, но это прерогатива больше Министерства финансов, да, вот как-то так переформатировать местные бюджеты, да, чтобы они эффективно их использовать как для мужчин, так и для женщин. Вот, например, если девочка в интернате и мальчик в интернате, то девочке нужно немножко больше, например, и, да, денег там на какие-то свои потребности. И поэтому вот так оно как-то действует, и это уже есть в некоторых, это очень точечно. Вы в этом тоже занимаетесь или это, вы не имеете отношения к этому?
Он, женщина, активно работает с инструментом гендерного бюджетирования, и делаем это в сотрудничестве, в партнерстве со множеством организаций. Например, гендерные бюджеты применяются в рамках реформы децентрализации и NDI, и проектом, который финансируется шведским правительством. Но что я хотела бы сказать, что гендерное бюджетирование является одним из ключевейших инструментов для обеспечения гендерного равенства. И должно оно применяться системно. Без реформы в области финансовой реформы, без реформы децентрализации говорить об эффективном применении гендерного бюджетирования, наверное, не приходится. Поэтому наряду с гендерным анализом, гендерной экспертизой законодательства, гендерное бюджетирование должно системно применяться, и мы об этом сегодня с вами говорили. Если мы хотим искоренить дискриминацию, мы должны действовать системно.
Спасибо, Анастасия. Будем стараться действовать системно. Анастасия Дивинская, руководительница ООН «Женщины в Украине», была у нас в студии. Спасибо за ваши усилия.
Спасибо вам.